Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем нашу интернет-конференцию из Москвы. Скажите, пожалуйста, как хорошо ли меня слышно? Хорошо ли меня видно? Слышно ли меня? Вот отлично. Сегодня с вами будет Алексей Егоров, врач, кандидат медицинских наук, Gold International Diamond. И я в гостях сегодня у Александра Григорьевича Бокового. Доктор, это известный наш доктор, педиатр, зав. Инфекционным отделением Кремлевской больницы. Кроме того, он еще является профессором факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета. У него накопился очень интересный опыт по работе с трансферфактором, через его руки прошли тысячи и тысячи детей. При этом мы сегодня будем, так сказать, в свободном режиме рассказывать. То есть, если у вас есть какие-то вопросы, то можно задать в чате вопросы. И первый мой вопрос Александру Григорьевичу. Александр Григорьевич, немножко расскажите о вашей работе. Что у вас за отделение, чем оно знаменито, какие особенности, и какой контингент детей в вашем отделении, и вот какой опыт вы набрали за время работы в вашем отделении.
Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Действительно, в отделении, в котором я работаю уже 32 года, проводится довольно интересная, интенсивная, а самое главное, нужная диагностическая и лечебная работа. И отделение представляет из себя совокупность боксов. То есть на каждого больного мы имеем отдельную однокомнатную квартирку, в которой он находится. И все манипуляции, и все диагностические и лечебные мероприятия проводятся только в боксе. Значит, контингент наш – это дети с острыми инфекционными заболеваниями. Основная группа – это дети с респираторными заболеваниями, как правило, отделенными вторичной бактериальной инфекцией. Ну, например, острореспираторная вирусная инфекция, для краткости ОРВИ будем говорить, плюс бронхит. Или острореспираторная инфекция плюс лор-патология, синуситы, отиты, гаймориты или острореспираторная инфекция плюс пневмонит, плюс инфекции мочеводящих путей и так далее. Значит, основная масса таких детей. В год проходит у нас примерно около 1000 больных, и вот из них более 60% таких детей. Но дальше следует острые кишечные инфекции, разнообразные этиологии. Дальше следует в небольшом числе воздушно-капельные и все в увеличивающемся числе герпетические инфекции в детей. Отделение рассчитано на больных в возрасте от 1 до 15 лет. И таким образом вы понимаете, что оно должно, и оно называется, детское инфекционное боксированное отделение. А вот то, что дети находятся часто с мамой, у нас каждый ребенок в отдельном боксе, дает нам возможность строго и точно проводить диагностику и, соответственно, дифференцированное и эффективное лечение. А в процессе этого лечения, поскольку мы имеем дело с главным образом инфекционными больными, речь идет, повторяю, о детях в возрасте от 1 месяца до 15 лет, значит, всегда возникает ряд кардинальных вопросов, которые касаются всех врачей лечебных. Первый такой вопрос – это применение или неприменение антибиотиков, не по важности даже, а по частоте этого возникновения этого вопроса. Второй вопрос – это как помочь ребенку с инфекционным заболеванием, ведь каждая инфекция – это означает, что организм ребенка на шаг или на несколько шагов отступает. Что именно отступает? Иммунитет. И вот в зависимости от того, как эффективно защищается иммунитет от нападения вирусов и бактерий в зависимости от этого, и может идти речь о влиянии на иммунологический ответ. Мы должны поддерживать иммунный ответ, корректировать его адекватной ситуации. А адекватная ситуация чем определяется? Первое, этиологическим фактором, и второе, тяжестью заболеваний. И вот в процессе нашей работы у нас ярко выражены два стремления. С одной стороны, уменьшить число больных, которым назначают реальную терапию, и с другой стороны, аккуратно разыскивать способы применения иммуномодуляторов, которые бы помогли иммунитету ребенка справиться с заболеванием в сравнительно короткие сроки. Как детский инфекционист, работающий уже долго, могу сказать, что на первый взгляд, может быть, это прозвучит парадоксально, могу сказать, что ребенок должен болеть для того, чтобы у него формировался адекватный иммунитет. Но наша задача состоит в том, чтобы ребенок болел как можно реже, как можно легче и как можно короче. Вот в этом плане чрезвычайно важна роль иммуномодулирующих препаратов.
Александр Григорьевич, а вот какие препараты вы могли бы порекомендовать? Ведь сейчас в подавляющем большинстве случаев надо, не надо, назначают препараты по иммунитету. Есть ваши ошибки. Что в этом списке нужно применять, в каких случаях и насколько много?
Значит, действительно, существует более 200, а возможно это еще больше, более 200 иммунодулятов совершенно различного свойства. Начиная от не особенно дифференцированных, например, это может быть эхиноцея или ее спиртовой раствор, который называется иммуналом, до химических структур, которые действительно резко увеличивают активность иммуногенную, например, такие как аниксин, а за рубежом он называется тилорон. Но все дело в том, что особенно у детей к иммуномодуляции надо подходить дважды и трижды осторожно. И такие иммуномодуляторы, которые, во-первых, были бы достаточно эффективны, раз, во-вторых, были бы достаточно безопасны, два. Совершенно истинно, что уклон идет в применении таких иммуномодуляторов в сторону средств не химических, в сторону средств, созданных самой природой. Начать, например, с общеизвестного бифидобактерина, название которого знает любая мать. Но вопрос в дозах. Нами получен давно, в 2008 году, патент на использование больших доз бифидобактерина при инфекционных заболеваниях, респираторных, инфекционном мононуклеозе, где было показано, что большое количество совершенно родных бифидобактерий для организма увеличивает силу иммунного ответа. Значит, бифидобактерин форте. Дальше идет, может идти ликопит, допустим, который тоже широко распространен, это таблет, и он усиливает и гуморальный, и клеточный иммунный ответ. Дальше могут идти любые препараты, но я бы особенно хотел остановиться на препарате, созданном природой. Это на олигопептидах, так называемые трансфер-факторы. Суть действия олигопептидов состоит в том, что они корректируют иммунный ответ, делая его наиболее рациональным, потому что гипериммунная ситуация – это аллергия, а гипоиммунная – это длительное тяжелое заболевание. Так вот, эти олигопептиды, которые сделаны самой природой и находятся в составе молозива у всех позвоночных, причем они по структуре одинаковы, является одним из мощнейших иммунорегуляторов. Можно сказать, что это бустер иммунного ответа, усилитель его. И вот, значит, таким образом мы говорим о том, что при иммуномодуляторах может включать в себя и бифидобактериум форте, и, скажем, ликопит, и Все это на фоне олигопептидов, которые усиливают силу иммунного ответа, влияя на иммунный статус и на гуморальную его часть, и на клеточную часть. И кроме того, специфически нацеливают его на возбудителя.
Александр Григорьевич, здесь вот целая дискуссия возникла в интернете.
Да.
Что, есть какая-то норма, сколько он примерно ребенок в год? Или он вообще не должен болеть?
Есть норм. Вообще не болеть это страшно опасно. Потому что иммунная система, она обязательно должна быть тренирована внешними факторами. И в числе внешних факторов на первое место выходят вирусные по частоте, а в дальнейшем и бактериальные контакты. Я бы так... Обязательно это будет заболевание. Может организм ответить просто формированием иммунного ответа без выраженных клинических изменений. Прошу повторить еще раз вопрос.
Есть какая-то норма заболеваемости?
Да, конечно. Как ни странно, но такая норма есть. И, по крайней мере, в российской литературе медицинской, я знаю это хорошо, постоянно вот такой идет вал в медицинские журналы, говорящих о усредненных, конечно, нормах. Например, считается, что ребенок первого года жизни не защищает никаких учреждений, ясно его тренировки отсутствует, вот он болеет где-то до 6 раз. Дети, которые начинают раздвигать мир, общаясь все с большим количеством субъектов, а в каждом субъекте есть источник заражения. Вы за вортоглотки всегда садится набор вирусов, бактерий, даже простейшие иногда. Вот. То есть мир раздвигается с точки зрения эпидемиологической для ребенка. И тогда на его иммунитет обрушивается дополнительное количество вредителей. И дети значит, раннего возраста, особенно те, которые начинают посещать детские учреждения, в данном случае я имею в виду детский сад, значит, от 6 до 8 раз считается нормальным. А затем уже где-то эта цифра удерживается. Понятно, что это усредненные цифры, потому что зависит от региона, зависит от социальной структуры, в которой живут эти дети. Но возрастные особенности иммунитета определяют вот, заболеваемость именно так. Где-то 6 раз у детей первого года, где-то до 8 раз раннего возраста, и снова около в среднем 6-8 раз уже в более зрелом возрасте. Существуют различные там коэффициенты инфицирования и так далее. Это в литературе все сказано. Итак, среднее количество заболеваний, преимущественно ОРВИ, как мы имеем в виду, это вот где-то такое от 6 до 8, и это считается полным нормой. Но ведь дело в том, что важно, как болеет вот эти 6. Если каждый раз или через раз у него возникают бактериальные осложнения, то есть началось ОРВИ, а потом присоединился, допустим, отит. Началось ОРВИ, присоединилась пневмония. Или самое респираторное заболевание растягивает среднее количество дней, которое... Опять-таки, по данным литературы, представленной в различных трудах, это где-то грубо около недели заболевания. Если респираторная инфекция тянется на вторую неделю, субсидиалитет, клинические проявления какие-то, говорит, что не может в единицу времени справиться с заболеванием. То есть имеет значение не только количество заболеваний, но и продолжительность, и их качество. Текут они гладко или текут бактериальные осложнения.
То есть дети могут болеть, но недолго, без осложнений.
Да.
И, в общем-то, это нормальное явление.
Явление нормальное. Да.
А теперь давайте вот такой вопрос, чисто практически. Вот у мамы есть ребенок. Что нужно ему давать, какие препараты, чтобы он, как что называется, болел редко, не тяжело, без осложнений?
Да. Во-первых, надо соблюдать определенные гигиенические навыки. Безусловно, очень важно, знать, что ребенок собирается идти на день рождения с ребенком, а кто будет там на день рождения, будут ли дети с мыгающим носом, температурующие или с животиком болящим и так далее. То есть обычное сначала, на первом этапе, обычное соблюдение санитарных биологических норм, оно очень важно. Значит, затем рациональное питание. Вот и в случае, когда мы имеем место с повторной инфекцией в семью, в это время, значит, нужно давать ребенку препараты, которые являются противовирусными и одновременно иммуномодулирующими. Как к препарату относится, например, анаферон? Его можно давать вообще с рождения, детский анаферон. А к какому препарату, например, гуароновский и французский уцилокапцином? Все дело в том, что существует чувствительность у каждого ребенка определенная к данному иммунному препарату. Значит, надо или определять чувствительность, или поэтому для того, чтобы надежно дать иммунный ответ, вот к этим препаратам, о которых я назвал, вот к ним надо добавлять эти самые трансфер-факторы и ольфин. Я еще раз повторю, это чрезвычайно важно, что значит, трансфер-фактор и трансфер-фактор классик, который сделан коров, и трансфер-фактор из куриных желтков сделан. Это бустеры иммунного ответа. Мы, значит, даем задачу иммунному ответу путем назначения анаферона, путем назначения целла, рутоксинума и других препаратов. Реже, допустим, рибавирин применяется в определенных эстрационных эффектах. Но вот чтобы убить иммунный ответ и сделать его адекватной ситуации, для этого как раз и нужен прием трансферфактора. Трансферфактор бустера иммунного ответа в течение противовируса препарата.
Вот здесь вот возник вопрос. Если женщина со слабым иммунитетом, с инфекциями и паразитами родила ребенка, она передает ему такой слабый иммунитет, может ли беременная болеть в силу того, что у них какой-то, может быть, не совсем понятно, то, что беременная не болеет в силу их иммунитета. А как же инфицированные мамы новорожденные? То есть, если беременные, и как это влияет на детей?
Увы, беременные болеют. Понимаете, поэтому одна из основных задач, когда женщина беременна, сократить, опять-таки, санитарно-этическую ситуацию, чтобы подруги с эстраторами или старшие дети, надо рассчитать. Мы не живем в остановке, это надо, но уменьшать поток аллергенов мы обязаны, болеющими, увы. Например, беременная женщина, мы это часто встречаем, беременная женщина, она рассказывает о после родов, не беременной, а родившей ребенка, рассказывает о том, что да, во время беременности какое-то было респираторное, вот катаральное явление, и вроде прошло ничего. Мы отправляем на герпесвирусную инфекцию и находим у нее действительно головную инфекцию, которая во время беременности, когда иммунитет меняется далеко не в лучшую сторону, во время беременности, значит, наступило обострение этой самой цитомегаловирусной инфекции, клинические проявления, респираторные проявления, а через пациенту вирус прошел к плоду, и в дальнейшем ребенок рождается с внутриутробной цитомегаловирусной инфекцией. То есть в этом случае обязательно беременным женщинам надо лечиться. И если диагностировано довольно нередко встречающиеся клинические проявления диагностированы, скажем, герпетические инфекции, значит, надо решать вопрос о правильном лечении беременной женщины, и это лечение должно включать, если очень активно герпесвирусные инфекции, противогерпетические, и в любом случае мягкая иммунизация. Защита беременных женщин опять-таки должна включать в себя трансферфакторы как усилители иммунного ответа. В отдельных случаях дело может и дойти и от ревенных рубулинов, которые дают антитела для защиты, и это тоже дело женщин в периоде беременности.
Таким образом, у беременных не усиливает, а наоборот ослабляется иммунитет.
Он своеобразно изменен, и беременность увеличивает силу иммунного ответа.
И более того, это очень опасно для детей. Что будет с ребенком, если именно вирусный нет?
Значит, естественно, что заболевание герпеса, в данном случае речь идет даже не об остром, может быть, заболевании. Известно, что герпетические инфекции в 90% случаев персистируют. То есть они живут и потихонечку вирус там репродуцируется, но клинических проявлений особенно нет. А вот в периоде беременности обострение, вирус активизируется, передается, как я уже сказал, ребенку, и ребенок рождается, во-первых, с инфицированностью, которая в дальнейшем развивается в инфекцию и с последующим супрессией иммунитета у ребенка и с необходимостью лечения этого. Кроме того, надо заметить, что эти женщины, заболевшие в период беременности, а это уже показано, значит, они в качестве модуляторов иммунного ответа не дают достаточного количества трансферфакторов. Обычно трансферфакторы передаются через плацид, правда, интенсивность передачи, она не совсем известна, с грудным молоком, тогда, когда это молозиво. Это всего 1-2 дня максимально. Вот беременные женщины и векно передают трансферфакторы через плацид, и они могут быть почти отсутствовать к моменту рождения в молозиве. Значит, женщина передает не только вирус, но и тенденцию к супрессированному иммунологическому ответу. Вот вообще часто болеющие дети, и необходимо работать с такими детьми для того, чтобы медленно, быстро нельзя это делать медленно, но достаточно упорно, значит, повышать качество иммунного
ответа. Андрей Викторович, вы долгое время работаете в клинике. Скажите, пожалуйста, измените структуру заболевания, чем чаще болите? Какая вот, может, характер заболевания вы стал? Какая
особенность появилась? Последнее. Тоже заболевание, особенно если мы говорим об инфекционных заболеваниях, она постепенно меняется, что мы узнаем все больше качества вирусов. Ну, например, в недалеком прошлом, я имею в виду, например, летом, 10 максимально назад, кто-то знал, что среди нас знали, что там грипп А, Б и С редко, парагрипп, аденовирус, энтеровирусная инфекция, РС-инфекции. Вот. Но в последнее время в наших, например, лабораториях методом ПЦР определяется и метапневмовирус, разновидность этих самых респираторных вирусов, и боковирусы. Мало кто даже слышал, что это такое. Да? Значит, ну, уже более известны коронавирусы, калицевирусы, которые еще имеют и возможность повреждать кишечник. То есть постепенно мы узнаем, трудно сказать, имеет ли место реальное увеличение количества вот этих вирусов, но мы просто узнаем об их существовании. Поэтому меняется структура этих самых респираторных инфекций. К тому же, в силу общей глобальной тенденции к супрессии иммунитета, у детей чаще более тяжелые бактериальные проблемы. Пожалуйста, сила группы к супрессии иммунитета. А с чем она связана? Со многим. Во-первых, в нашем высокотехнологичном мире количество нагрузок разных на иммунитацию возрастает. Прибавьте сюда социальные, личные, бисфери. Прибавьте на физиоврачения, которые слишком часто применяют, например, антибиотики. Есть комплекс причин, которые объясняют вот тотальное, тихонечко выраженное снижение иммунитета у детей. Поэтому большее внимание при соблюдении медицинской осторожности надо придавать применению иммунологических препаратов.
Александр Григорьевич, а вот у вас как бы в выступлении много говорили о герпесных инфекциях, это пора в основном люди. А вот я знаю, вы все проводите исследования по изучению кишечных инфекций. Вот что чаще всего вызывает кишечные инфекции? Как с ними бороться? И вот меры профилактики.
Действительно, кишечные инфекции в настоящее время при условии достаточно высокого уровня лабораторных исследований могут быть в значительной степени расшифрованы причины и этиологические факторы становится довольно, я могу сказать, цифры нашей больницы. У 60% детей мы расшифровываем. По городу это ниже, где-то такое процентов 40. Но это зависит от возможностей лаборатории. Но так или иначе, всегда на первое место, теперь мы уже сомнений в этом нет, выходит вирусный инфекция. Общее, например, ротавирус, он не имеет отношения, это колесо. Микроскопом видно, мы шутим, как колесо ротавирус. Потом Сапповирус в городе Саппоро в Японии, Норфолк-вирус. Все это одного семьи вызывает главным образом кишечные расстройства, которые протекают остро, быстро. И в первые дня все тут есть. Токсикация, и температура, и рвота, и жидкий стул, и боли в животе. И, а жидкий стул такого энтеритического вообще. А колесового характера, то есть со слизью, зеленью, с кровью, которые характерны для бактериальной кишечной системы. Они на втором где-то есть, но они существуют. Изданный лёс, сейчас, кстати, он преобладает везде. И дизентерия, и кантелобактериоз, и другие бактериальные кишечные инфекции, которые также требуют достаточно внимания. Так вот, почему очень важно дифференцировать, а клинически можно предполагать, конечно, это подтверждать лабораторно, но дифференцировать все нужно, значит, клинически. Вирусная кишечная инфекция от кишечной инфекции бактериальной этиологии. Потому что при вирусном гастроэнтерите, при вирусных кишечных инфекциях, вызываемых вот названными мной вирусом, совершенно нужно давать антибиотики. Нужно. Нужно сразу назначать противовирусные препараты, грамотно проводить дезинтоксикацию ребенка. Часто это просто выпаивание ребенка, правильное выпаивание, дробное называется выпаивание. И соответствующие там симптоматические антидиарейные средства. Но вы должны, повторяю, с последующим выпаиванием и рекомендациями по действию. Что же касается кишечных инфекций, то здесь, конечно, довольно часто ставится вопрос о нужно или не нужно применять антибиотики. И здесь можно сказать, что применение антибиотиков не является обязательным для всех больных. 90% с кишечными бактериальными инфекциями не нуждается в реальной терапии. Только на тяжелом, только у него там мы цефалоспорином, реагирующим на бактериальную атакнинфлору. А в остальных случаях мы применяем большие дозы или бифлорина, или пробифора. И вот здесь-то огромное значение имеют опять-таки эффективные. Наши исследования показали, что, знаете, в течение 3-5 дней эффективность олигопептидов не видна. Слишком быстро происходит. А вот эти препараты реализуют и приближают к наиболее эффективной форме ответа, и мы, соответственно, 10 дней, и еще лучше, если мы даем дольше. Так вот, у нас уже появились первые сведения о том, что нарушение здоровья прекрасно, но дальше идет нарушение кишечной микрофлоры, то, что называется дисбактериоз. Там на Западе не особо знают это слово, но это поражение микрофлоры, с выделением условных патогенных бактерий. Так вот, при применении бифидом бактерина форте или пробифора в комбинации с трансферфакторами мы видим отдаленные эффекты этого метода. Что именно? Мы видим, что на фоне такого комбинированного лечения нормализуется кишечная микрофлора где-то в 3 месяца от начала применения этих препаратов. Но и там она нормализуется. И при у детей, получавших в комплексе олигопептиды, и тех, кто не получал. Но что интересно, что дети, которые получали олигопептиды, у них снижается количество устрогенных бактерий. Таких как клебсиелла, протей, хафния, серрация. Вот группа энтеробактерий устрогенных, она же велика. И в течение времени на фоне дисбактериоза она все активируется и активируется. А вот те дети, которые получают трансферфакторы в комплексе с пробиотиками, у них эта часть флоры снижается существенно. То есть таким образом мы имеем поддержку длительного формирования нормальной кишечной микрофлоры.
Александр Юрьевич, очень мощная возможность в лаборатории. Вы проводите анализы не только во время лечения, но и потом еще есть возможность получить отдаленные результаты. Каковы отдаленные результаты применения трансферфакторов вот через несколько месяцев, может даже через несколько лет? Что у детей меняется?
Да. Мы можем отследить действительно, то есть мы уже отслеживаем это. У нас предварительные результаты такой работы в течение 2,5 лет. Правда, естественно, что с получением положительного результата количество матерей в течение времени уменьшается, поэтому эта работа достаточно долгая. Однако, я должен сказать, что когда мы длительно меняем, а что значит длительно? 2-3 месяца с олигопидами, в это время мы видим, что ребенок уходит из группы наших дорогих чебурашек. Чебураш — это болеющий ребенок, ЧБР. Часто это ребенок, который болеет и длительно. То есть больше раз. От матерей мы слышим часто, он все время болеет. В месяц обязательно заболевает 1-2 раза. Это не садовский ребенок и так далее, и так далее. В чем тут смысл? А в том, что супрессированный иммунитет, а это часто бывает на фоне вялотекущих герпесвирусных инфекций, не дает возможности ребенку быстро отбиться от нападающего, допустим, вируса. А вот применение олигопептидов на фоне иммуномодуляторов, о которых я говорил, приводит к тому, что эти дети уходят из группы часто больных детей. То есть он может, этот ребенок, заболеть. Но чаще всего я слышал от матерей при последних беседах с ним, после выписки из стационара, через длительные сроки. Он болел, все болеют подолгу, и все, а он там 2 дня, пока что после изменения выражения. И все на этом. Знаете? А когда мы изучаем состояние иммунного ответа, то мы видим, и это уже я показывал в одном из своих выступлений, мы находим нормализацию одного из интегральных показателей иммунитета, нормализация уровня интерферонов. Гамма-интерферона и альфа-интерферона. А ведь это те белки, которые есть, особенно альфа, в каждой клетке, и при попадании туда вируса альфа-интерферон блокирует развитие вируса. Но если он снижен, супрессия иммунитета, то тогда вот этот ребенок часто болеет. Поэтому, когда мы отслеживали динамику показателей гамма-интерферона у детей до 2 лет, мы увидели, что на фоне проводимых нами мероприятий, например, я имею в виду циклоферон как иммуномодулятор, если мы давали его раньше без применения олигопидов, то где-то такое к 6 месяцу показатели подходили к норме, показатели уровня интерферона. И в дальнейшем колебались с различной степенью изменений. А препараты, которые получали гамма-интерферон с олигопептидами, они нормализовали гамма-интерферона к 3-му, и в дальнейшем стабильно он был. Но не столько в этих цифрах, сколько составление их цифр с результатами здоровья ребенка. Так вот я говорю, дети, которые получали олигопептидами, выходили из часто болеющих детей на 3 месяце от выписки анализа. А дети, которые получали цирон без олигопептидов, они где-то только после 6 месяцев. И частота изменений вот частой заболеваемости у них значительная. Таким образом, можно сказать, что в данном случае сочетание иммуномодуляторов привело к тому, что рано или поздно отмечалась положительная динамика уровней интерферонов, и в то же время, что очень важно, это совпадало с положительной динамикой клинических данных.
Вот спрашивают, анаферон, генферон, висферон стали практически повседневной едой при всех заболеваниях. Насколько они?
Это зависит, какую задачу вы ставите перед этим актом. Значит, для того, чтобы сократить, задача какая должна быть при развитии респираторной вирусной инфекции?
как можно быстрее начать первое вирусное лечение, чтобы репликация, размножение вируса не говорят, репликация, чтобы репликация пошла в более короткие сроки и быстро снизим. Так вот, не все препараты обладают такими свойствами. И я уже говорил о том, что речь идет о чувствительности препарата, о чувствительности ребенка к данному препарату. К анаферону не обязательно 100% чувствительность. И также к остальным. Преодолевать это надо как? Теоретически, значит, надо каждого ребенка, то, чего не может быть на свете, каждого ребенка у него определять чувствительность к этим препаратам. К анаферону, к эргоферону, к свечам лифероновым, к различным препаратам типа кагоценза, чувствительность надо определять. Ну, разве это можно у ученых? Скорее всего, нет. С этим и связано некоторое негативное отношение. Между прочим, анаферон и эргоферон – это препараты практически гомеопатического свойства, поэтому вреда никакого не будет. Хотелось бы, чтобы был реальный подход, чтобы преодолеть чувствительность, чтобы преодолеть вот эту барьер, который будет чувствителен или нет ребенок. Где делать, кто сказал, теоретически каждого ребенка брать и вести, чтобы ему определять чувствительность. Или практически надо каждому ребенку, заболевшему респираторным, давать фактор сочетания, пожалуйста, стомоцилл, спановирус, другие. Каждый ребенок, заболевший респираторной вирусной инфекцией, должен получать противовирусные препараты и желательно в сочетании с трансферфакторами, которые преодолевают низкую чувствительность ребенка к этому препарату. У известного киевского иммунолога, профессора Дранника, есть такая диаграмма, которую я часто использую, которая показывает, что при использовании трансферфактора чувствительность таким препаратом, как циклоэрон, полиоксидоний и два еще других препарата. Она повышает в разы очень незначительные фигурки чувствительности, а потом возрастает на несколько сразу порядков. Значит, речь идет, чтобы было ясно, чтобы я вас не запутал многословием, о том, что вы даете так анаферон и видите, да, что ну, и должно болеть, но они болеют легче гораздо. Они болеют короче, и у них реже наблюдается катаральное явление. Я недавно читал лекции в одном из комиссийских медицинских центров, и мне врачи говорят, а вот бежали Чехословакии и из Венгрии профессора и говорили, что когда начинается так называемый простуд, вовсе не надо давать противовирусных средств. У меня позиция другая. Известно, что так называемые простуды – это охлаждение какого-то участка тела или активация собственной вирусной инфекции. Поэтому всегда там жаропонижающая часть малины и так далее. Но очень важно, чтобы находилось противовирусное лечение. И для преодоления вот этого барьера, нечувствительного, надо обязательно при наличии такой возможности, как бустеры, я уже третий раз говорю, как бустеры иммунного ответа.
Здесь вот спрашивают, когда, кому и сколько назначать трансфер. Вот я покажу вот эту вот книгу, вот книга написана Александром Боковым, называется «Место трансфер-факторов в комплексном лечении хвостовых инфекционных заболеваний детей и взрослых». Здесь все написано довольно хорошо. Сейчас не можете, так сказать, перепечатать книгу, но в принципе материалы на многих сайтах, в том числе на сайте PLFDV. А все-таки кому и каким детям и сколько нужно давать трансферфактор? В общем, так.
Можно ли на такой серьезной конференции вспоминать Расула Влатова, но все-таки скажу, он в стихотворении своем говорил о том, что пить можно всем. Необходимо только знать, что и кем, когда, за что и сколько. Вот давайте разберем группы детей и взрослых тоже. Но я главным образом имею дело с детьми и, конечно, с их мамами. Вот на этой книжке видно, очень символически троица стоит. Мужчина, женщина и ребенок. Так вот, значит, давайте разделим условно на больных и здоровых. Для больных, вирусное лечение, а между прочим и антибактериальное тоже есть реальное проведение, указано сочетать практически всем больным показано сочетать и противовирусные препараты, и антибактериальные, если приходится их назвать, с препаратами вот трансферфарм. Это олигопептиды, которых уже определенной группе населения известно. Итак, практически показано. Противопоказаний нет. За годы работы, а сейчас уже пятый год пошел работать, мы не видели ни одного, только у двух детей на фоне применения ДВ такая мимолетная сыпь, пятнистая в основном сыпь. Но потом выяснилось, что эти дети через некоторое время, что это дети с герпесвирусной инфекцией шестого типа. А как раз герпесвирусная шестого типа инфекция, она дает вот такие проходящие сыпи. И они сами проходят. Оказалось, что Эдвенс, вот этот трансферфактор, он подействовал, возбуждая иммунные ответы. Тут возникла легенькая активация герпесвирусной инфекции. Но затем, два дня прошло, и ребенок стал себя лучше чувствовать, и в дальнейшем при последующих наблюдениях вышел из этой группы. Значит, больные при наличии адекватного лечения, вирус, применение вируса, практически получать трансфер фактора. А вот что здоровых, то ответ может быть таким. Ведь здоровый человек, ну, во-первых, понятие здоровья достаточно относительно, вот, потому что внешне здоровый человек может находиться в это время в инкубационном периоде вирусного заболевания. Вирус у него идет репродукция. А пока еще он, так сказать, здоров и все. А вот здоровый человек действительно, да, он перемещается, контактируя с огромным количеством, с большим или меньшим, правда, количеством людей, и при общении с ним обязательно получает в виде передачи обязательно какое-то количество вируса, бактерий. Самый культурный человек при разговоре на 4 метра выделяет микрокапельки, которые доверяют до собеседника. Так вот, значит, здоровым людям, требуется так принимать трансферфакторы, потому что в это время обязательно какая-то вирусная инфицированность есть, и вопрос, заболеет, или человек этот взрослый. Речь идет о чем? Потому что в определенные периоды, климатические, скажем, факторы, да, меняет климатическую зону, он здоров. А желательно, вот между есть дистанция, иногда маленькая, желательно брать с собой путешествия, факторы, я имею в виду прежде всего те, которые мы достаточно часто приняли, я могу, с полным знанием, достаточно полным знанием этого дела. Классик, трансферфактор, Эдвенс и еще трансферфактор плюс. Это мощный модулятор. Вот здоровый человек едет куда-то, да, меняет климатическую зону. Очень не лишнее при этом на этом фоне принимать вот эти вот трансферфакторы. Что и как написано действительно вот в этой маленькой книге. Здоровый принимает во время переездов и во время изменений климатических условий. То есть осенью вот сейчас, например, или в весенний период, когда меняются климатические зоны, и иммунитет начинает работать под большим напряжением. Здоровый человек, ребенок в хоккейной школе, то есть он подвергается дополнительным нагрузкам, опять вирусным бактериальным нагрузкам. Желательно, кто посещает детские учреждения, периоды, относящиеся к климатическим изменениям, однако тренироваться в школе, просто так регулярно, а другое дело к соревнованию. Вот в этот период в корреляции иммунитета поражает. Это второй факт. То есть при всех ситуациях, в которых мы можем предположить себе изменения и вот этих обстоятельств, о которых я сказал, желательно применять трансферфакторы в сочетании Эдвенс или более много людей с трансферфактор плюс. Здесь я бы еще последнее добавление хотел сказать, что в этом случае, я не должен отнять противовирусные или антибиотики, мы все равно имеем в виду, что иммунитет у людей никогда не представляет давление. И периоды стрессовые, эмоциональные стрессы, стрессы физиологические, между прочим. Да, особенно это касается, допустим, обращающихся в девушку. Значит, так и всякие. Вот это же возникает постоянно. Поэтому все ситуации, в которых врач может положить колебания иммунитета или наличие его видоизменять, во всех случаях, здоровые люди, им предпочтительнее получать вот эти консерв-факторы. И в данном случае вовсе не обязательно их сопровождать, я имею в виду еще раз, здоровых людей, вовсе не обязательно сопровождать приемом противовируса.
Вот спрашивают, Александр Григорьевич, многие врачи боятся назначать трансфер-фактор. Хотя трансфер-факторы есть в реестре, ну, в справочнике РЛС, есть письмо Минздрава. Но тем не менее, есть предубеждение. Многие говорят о том, что а как бы чего не вышло, вот как относитесь, как вот реагировать, если врач говорит, нет, не надо назначать ничего, тем более средства, влияющие на иммунитет. Это очень опасно.
Да, врачи боятся влиять на иммунитет, но сами регулярнейшим образом влияют на иммунитет отрицательно. Что я веду? Широкое применение антибиотиков. Значит, мне, да, встречались врачи, которые говорили, да вы что, это интимный свой иммунитет, и мы, я ни за что. Я спрашиваю, а вы часто применяете антибиотики? Ну, конечно, сказала, когда температура, когда мы, я говорю, вот это по сценарию, понимаете, температура, во-первых, как защитный фактор, что признали. Да, другое дело, когда там ребенок с патологией центральной нервной системы, то нельзя выжить с 8 температур. А так температура это защитный фактор. И снять надо тихонечко, лучше физическими средствами. Но если действительно 39, то однократно дают там, один снос прикуется, но все-таки это делают, вот, дают парацетамол и другие препараты. Но все дело в том, что, скажем, я бы сказал, что всегда стремится к тому, что мы не могли ответственно определять, как всегда ночью. Я повторяю еще раз. Применяем антибиотики. Кишечная флора. Кишечная флора, это значит, лимфатические узлы кишечника начинают супрессированными работы перестают с должным напряжением. Потому что иммунитет. Теперь, влияние на иммунитет. В любом случае мы его оказываем. В любом случае. Но вот я сказал о том, что чтобы избежать чрезмерного увлечения назначения иммунных препаратов. У меня бывают случаи практики, когда опытный, хороший врач, например, ребенку, часто болеющему, не далее, как несколько дней тому назад, я такого ребенка видел, 5-летнего мальчишку очень важным. Значит, кто ему назначил? Значит, рибамунил, полиоксидоний, изопринозин. И вот, вот этого делать нельзя. Навалом, да, или как-то нельзя. Значит, тогда будьте без определительной чувствительности, как я говорил, иммунному навалом нельзя. А вот иммуномодуляция с добавлением трансферфакторов, это значит усилить иммунный ответ, я бы сказал, говорил, коррелировать клеточный, цитокиновый и гуморальный коррелир с помощью и добавления трансферфакторов. Поэтому вопрос о том, насколько глубоко влияет иммунитет, не имеет такого общественного значения. Надо знать, что нельзя такие многоходовые комплексы, это лучшество начинать с наиболее веселым, это лекарин, это препараты, которые и вещеду, о котором я говорил в больших дозах, и к ним добавлять трансферфакторы. Таким образом рождается такая достаточно как бы примитивная, но действенная рабочая схема.
Вот здесь спрашивают, при трансферфакторе очень хороший поезд, при детстве рыбальном пациенте. Какой механизм действия? Спрашивают, если ребенок часто болеет, не в умственном развитии. Может быть это цитомегаловирус?
Да. Ответ положительный. Сейчас вообще, по мере того, как улучшилась лабораторная диагностика герпесовой инфекции, мы все чаще встречаем случаи, когда поражение центральной нервной системы мы можем подтвердить обнаружением и цитиловируса, и герпес-вируса 6-го типа, и Эпштейн-Барр-вируса, то есть герпес-вируса 4-го типа. Вот эти наиболее актуальные вирусы, они пантропные. Пантропность – это значит свойство выискивать себе наиболее подходящую ткань, свойство вируса такого. А панту, вот именно пантропность, это значит и в ткани, и в легочной ткани, и в почечной ткани, и вот все больше и больше таких эффектов. Значит, я скажу, что вот это у нас было несколько миелитов, был ребенок с поражением центральной нервной системы, которые или на МРТ, или там очаги поражения головного мозга. Потом этому ребенку диагноз рассеянный склероз, но это не меняет дело в том смысле, что этиологическим причинным фактором цитовирусной инфекции широко отвечает. Не хочу затягивать, но скажу, что при наличии поражения центральной нервной системы, какой бы диагноз ни стоял, эпилепсия, рассеянный склероз, энцефалит, в этих случаях обязательно исследовать на спектре, иногда расширяя лапулу, у нас 8 у человека, но на актуальном это как раз 4-6, ну да, 3-й вариант.
Александр Григорьевич, вот здесь чисто практический вопрос. Да. Ребенку 3,5 года, двухсторонний пневмонит, что было последовательно?
Ну, во-первых, такого ребенка, вопрос, он, знаете, такой, общего чрезвычайного порядка. Во-первых, значит, знаете, сколько не болеет ребенок. Удалось выяснить эти факторы, что это к нему значит. Пневмококковая, микоплазмная, хламидиния, стафилококковая и так далее. Значит, а стандарт, это пневмония тяжелая, если 3,5 года двухсторонний пневмонит приврит. Значит, надо проводить адекватную терапию. Подумал, какой антибиотик здесь показан, или сочетание. Например, при хламидийных микоплазмах мы применяем сумокролит, вильпрофен, клоцид и так далее. А при пневмониях, вызванных классическими возбудителями, пневмококками, мы применяем цефалоспорины чаще всего. Вот, значит, итак, уточнение антибактериальной терапии, это раз. Дезинтоксикационные средства, это два. Сюда относятся инфузии с привлечением, значит, различных препаратов. Сейчас уже, например, альбумин применяет довольно редко, и другие препараты такого же ряда редко. А применяют реамбирин, препарат с соленоэндослопином. Это дезинтоксикон. А если мы при обследовании таких детей, обследованных на герпетин, ходим чаще, не просто обнаруживаем, а обнаруживаем, скажем, дай бог, или большие количества этих вирусов, тогда мы применяем дезинфекционную терапию и такие препараты внутривенные, витагамма, цитотекта. То есть сосредоточиться надо на применении дезинфекционных препаратов, направленного против эпидействия. Ну, а в отношении дальнейшего симптоматическое лечение. Дети того возраста крайне желательно получать физиотерапевтическое лечение, получать лечение в качестве лечения массаж и так далее. Комплексное должно быть лечение.
А вот еще спрашивают. Ничего, если мы принимаем бесконтрольно. То есть один день принимали, другой день забыли, по 2 капсулы 2-3 раза в день. Вот как вот трансферфактор будет работать?
Да, значит, если вы принимаете бесконтрольно, то это назначено тому, что вы кушаете внутри со сметаной. Сметана, значит, да, это все-таки молочный продукт, консервированный молочный продукт, а организм его своими пепсинами, музеев сметаны и все. Так же и здесь. Никакого иммунологического действия не будет, а будет это, в конце концов, из молозива получит, а будет это просто кушать запах пищи. Потому что если мы хотим реально влиять на адекватность иммунитета, надо пить все-таки кофе. Наши исследования позволяют говорить о том, что не меньше 2-3 месяца надо детям которые, и взрослым тоже, которые перенесли инфекционное заболевание. Два, три месяца. Затем делать перерыв и затем повторять это в ситуации, когда возникает или повторное заболевание, или какие-то изменения в жизни человека, я уже говорил, там он уезжает куда-то, в общем, в критических ситуациях. Но бесконтрольное применение к чему-то не приведет, ну и к чему хорошему тоже.
А вот беременным, можно ли назначать трансфер-фактор? И в какие сроки?
Положить. Ответ положительный в том, что и беременная женщина, ее лимфоциты индуцируют, синтезируют эти лимфоциты. Лимфоциты всякого человека. Вопрос в том, сколько их. И хотя такого рода исследования, точные, абсолютно лабораторные данные мне неизвестны, но это о том, что при определенных структурах у беременной женщины возможно допустить появление синтеза этих самых трансферфакторов. Так или иначе, если по применению трансферфакторов у беременных женщин, и там имеют полные результаты, гладкое течение.
Вот еще, как сочетается фактор опыт с депакином, и с валацеклавиром, центрами головы.
Значит, практически трансферфакторы сочетаются со всеми препаратами. Например, себе, трансферфакторы – это, вернусь к декларативному заявлению, приготовить самой природы. Поэтому его применение практически не имеет побочных явлений. И сочетается со всеми парашем или меньшим. Почему я так говорю? В этих случаях подбирать дозы, надо подбирать длительность, надо подбирать сами по себе трансферфактор. Вот у нас меньше опыта по применению трансферфактора плюс. Мы его применяли у более старших людей, но не количество. Значит, люди, которые желают получать трансферфактор уже во взрослом состоянии, надо, значит, больше обращать внимание на трансферфактор. Но отвечая более коротко на этот вопрос, я скажу, что можно применять с чем хотите. Лишь бы этот основной препарат, соответствует, который применяет, и он не трансферфактор, будь то депакин, будь то валтрекс, этот валоциклавир, лишь бы он был показан по механизму основного заболевания. А уже трансферфактор плюс к этому, это будет только адекватные корреляции иммунного ответа.
Александр Григорьевич, у вас в отделении прошли уже попробовали трансферфактор уже на очень большом уровне. Не могу сказать, 100, 200, там...
Нет, сейчас, значит, есть материалы на больше, чем на 300 детей. Я не знаю, окончательную цифру. Там еще была, там неделю назад это было 311 детей, а за это время, значит, еще что-то такое. Ну, больше у тебя нет.
Целого что результата?
Я так скажу, что я не имею ни одного случая, когда мы видели, что они получили какой-то отрицательный результат. В одном случае просто, нет, двух. Один у меня был, так у Геннадия из нашего отделения. Вот мы, значит, применяем, а все это тоже никаких изменений нет и так далее. Да, было такое, но эффективность приема трансферфакторов нужно либо длить, если две недели ребенок заболел, все-таки заболел, это не есть отрицатель для применения трансферфакторов. Это говорит о том, что мы недостаточно нормализуем его иммунный ответ. Таких детей я еще не раз говорил, когда обследуют на состояние его статуса. Значит, иммунитет включает в себя несколько комплексов, очень важных. Иммунитет так называемый гуморальный, мы помните тем и радуемся, если они повышены. А как, что если слишком повышены уровень антител, то у этих же больных, я имею в виду герпесвирусными инфекциями, даже в крови может обнаруживание возбудить. Почему? Антител не может. А когда посмотрим на клеточный иммунитет, оказывается, что цитотоксические лимфоциты, это группа вот, лимфоцитов, обеспечивающих клеточный ответ, натуральные киллеры, вот, и другие те самые кластеры Т-лимфоцитов, они снижены, супрессированы. А качественный ответ – это координированное изменение и гуморального ответа, и активность нервного иммунитета. И добавим сюда, как я уже сказал, еще и интерферон. Вот когда мы, определяя показания к назначению трансферфактора, считаем, что это только клинические показания, это хорошо, но иногда этого бывает недостаточно, и, скажем, через 3 месяца мы смотрим, мы так уже делали, мы смотрим иммунитет и видим, что основные фракции клеточного иммунитета изменяются или нет. Пример такой. Инфекционный мононуклеоз. На этот счет даже есть несколько дел. Мы видим, что в острые люди, когда это заболевание развивается, полностью видим температуру, огромные лимфоузлы и наложения, и все, симптоматика. Мы в иммунности видим резкое движение именно клеточного иммунитета. Гуморальный даже чуть-чуть приподнимается, но клеточный иммунитет снижается. Когда мы назначаем комплекс вихидрометрийных фактор, трансфер-факторы, мы буквально через 10 дней, такие исследования у нас есть, видим нормализацию клеточных факторов иммунитета. Но если мы ничего не будем делать, эти клеточные факторы опять не спадут. Поэтому, именно поэтому мы говорим о том, что необходимо начать, если уже взялись лечить с применением трансфер-факторов на фоне основного лечения, значит, обязательно надо 2-3 месяца. Вот тогда будет каждая иммунитет и клеточная, и через месяцев, через 3 месяца, и цитокиновый иммунитет. Я имею в виду данного исключения.
Ну и последнее, что мы хотели сказать о нашем партнерам, слушателям, о возлюбительной благодаря эффективным С-факторам.
Что бы я хотел сказать? Я бы сказать, если концентрировать в несколько фраз, то я хотел бы сказать следующее. Значит, видите ли, каждый шаг наш по этой жизни связан с колебанием иммунитета. И у взрослых, о чем я уже говорил, и у больных, и у здоровых, которые подвергаются все равно в этой жизни разным раздражителям, возникает ситуация, в которой всегда надо думать о своем иммунитете. Это уровень культурного человека. Я не говорю о вредных, это в данном случае понятно. Значит, культурный человек должен внимательно наблюдать за своим иммунным статусом. И его клинические проявления должен правильно оценивать. Не удержусь от еще примера, ответить коротко. Матери детей с герпетическими инфекциями, русские женщины, часто преодолевают вот хроническую усталость, считая, что это повреждение. Есть такой синдром СХУ, синдром хронической усталости. Я говорю, русские женщины привыкли к трудностям, вот, устает и все. Прижала, а потом за свои дела, это дети, и семья, и все. Но оказывается, что уже и в Штатах, это значит в 80-х, 90-х годах, и у нас сейчас все более подтверждается, что синдром хронической усталости тестирующий цитомегаловирусной инфекцией. Ничего, никаких не особенных нет, может быть, субсидиаритет. И вот все, лег на диван отдохнуть, встал через час и все равно не отдохнул. Синдром хронической усталости. Значит, а чем он проявляется? Ну, больше. Поэтому, что надо внимательно к себе и должен применять трансфер-факторы при всяческих колебаниях состояния. Или интернет, или тех, которые не считают.
Спасибо большое, Александр Ильич. Очень обязательно. Я хочу, чтобы вы все поблагодарили нашего уважаемого профессора, доктора. Такой огромное спасибо за вашу мудрость. Все. Вот. Здесь спрашивают,
Как вы видите, вы не ответите.
То есть же жизнь.
Да.
Ну, вот и Комсомольск на Амуре, Ростов, Баня.
Это Гербаня, как раз, Киларова, Мексика.
Вот это кяхта.
Кяхта?
Кяхта.
Ох, вайнеры.
Вайнеры.
Ой, слушай, я там... Они из какого-то кисловодского пару странного, таких людей. Так что-то скептичнее еще. Я им написал назначение и все. Они говорят, ну мы через там 2-3 дня приедем, потому что они приехали через 3 дня обратно, причем на машине из Кисловодска. Меня на какое-то совещание позвали, и я сказал двум. Я сказал, что там подъедут в отделение, сказал, что пусть дождутся меня там часов до 3. Не дождались, никого не спросили, посидели перед там, и не дождались. Я хотел позвонить им, Вайнерам, ну как-то забыл.
Ну, может, сейчас позвонить. Ага. Ну, если бы нужно было, они бы позвонили.
Ну, нет, но меня просто удивило то, что такую дорогу с ребенком обратно и уехали, так сказать. У меня даже вот этой зеленой бумажки, адреса 51, где, наверное, МС написал, он сказал, что бумажка, я говорю, а где эти? Да сидели какие-то, так, сидели, ждали, пока уехали. Супер
скромный. Я потом на Белорусскую, это 2 номер покупали, вот 588 баллов, 30 на 76, 50, 1270. Это вот эти баллы, они на отчете. Сейчас можно зайти посмотреть. Но бонус получаете у Натальи Давыдюк. То есть я могу тут будет. А вот как, то есть, ну надо позвонить, и я могу.
Да. Нет, ну мы же с ней, так сказать, как бы тебе сказать, не являемся принципиальными противниками, а просто